дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Кирилл Шарков. Мы находимся в поселке Софрино Московской области, где проходит 28-я конференция Московского гештальт-института. И в нашей импровизированной студии сейчас находится Наталья Кедрова, психолог, гештальт-терапевт, руководитель факультета гештальт-терапии с детьми и семьями и ведущий тренер Московского гештальт-института. Наталья, приветствую.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что согласились прийти, поучаствовать в записи выпуска. Ну, мне бы хотелось, наверное, больше фокусироваться сегодня в ходе нашей беседы как раз про вашу такую специализацию в работе с детьми и семьями, именно ветвь гештальт-подхода. Первый вопрос касается, собственно, каких-то принципов ключевых, которые вы используете в работе с детьми, семьями. В частности, касается контекста, возможно ли работа с детьми без семьи, или работа с детьми – это всегда работа с их родителями. Вот такие моменты.
Спасибо за ваш интерес. Это очень приятно, когда кому-то интересна наша работа. Гештальт-терапия с детьми – она довольно позднее такое порождение гештальта. Она сложилась в конце 70-х годов. И самый известный наш коллега – это Виолетта Окландер, с которой началось вообще как-то оформляться это направление. Мне кажется, что оно самое веселое и жизнерадостное из всех направлений гештальт-терапии. Основные принципы, наверное, это, если такие базовые принципы, они такие человеческие. Это интерес, уважение и поддержка развития каждого отдельного ребенка. То есть, оно, в принципе, такие очень, с одной стороны, простые. Наверное, вот если какая-то основная идея, как мы на это смотрим, она заключается в том, что за каким-то неудобным, странным поведением ребенка или за какой-то, то, что называется, симптоматикой, всегда лежит какое-то неузнанное переживание. То есть мы рассматриваем то, что происходит с ребенком, его, не знаю, капризы, его агрессию, его протесты, его молчаливое, задумчивое ковыряние в чем-нибудь, его отказ от еды или наоборот, его какая-то такая избирательность, которая, может быть, раздражает или пугает взрослых, или мешает самому ребенку как-то счастливо жить, как некоторое неузнанное, неразвернутое переживание.
Переживание, вы имеете в виду, ну, какое-то чувство, связанное с какой-то ситуацией, ну, которая он находится.
И эмоция это может быть в переживании, и какой-то способ обращения с этим, и цель, которая, может быть, в этом стоит. То есть вот весь этот комплекс такой жизни, психических процессов, оказывается неузнан ни посторонними, ни самим ребенком. Ну, например, наверное, всегда проще через пример. Да? Вот, например, ребенок пошел сдавать экзамен. Вроде бы ребенок большой, скажем, ему уже 12 лет. И родители считают, что он не первый раз идет и вполне уже справляется. И ребенок тоже говорит, что как-нибудь пошел там в другую школу сдавать экзамен. Пришел, а ему говорят, что ты знаешь, ты нам по характеру не подходишь. Вот ты такой независимый, самостоятельный, не подходишь. Но вроде все задачки решил, а не подходишь. И что в этом случае происходит? И растерянность, и обида, может быть. И некоторый протест, потому что это нечестно. И, может быть, разочарование, может быть, желание что-то доказать. Какое-то сомнение действительно в своей успешности, в своих каких-то компетенциях. Но так как рядом никого нет в этот момент, экзаменаторы не очень заинтересованы. Ну что, ребенок вроде бы выслушал спокойно как-то. Ему сказали, ты все понял? Он говорит, да, понял. Ну вот, и хорошо, иди домой. К тому моменту, как ребенок приходит домой, вот это неузнанное переживание, оно превращается... Ну, да, приходит домой, родитель спрашивает, как дела? Он говорит, нормально. Ну что, тебя взяли? Да нет, не очень хотелось. А вот это неузнанное переживание, оно может остаться неузнанным, вот тяжестью. Потом через несколько дней спрашивают, смотрят, как-то вот не радуется ребенок жизни. Что-то уроки перестал делать. Что-то не так, что-то болит. Да нет, все нормально. То есть вот это неузнанное переживание, оно становится такой изолированной зоной, что ли. Которая, ну вот в этом примере оно будет в проявлении одиночества, усталости, лени. Через несколько времени там родители начинают жаловаться на то, что ребенок как-то ленится, не старается, перестал выполнять как следует уроки, даже мусор перестал выносить. И вот эту лень они обнаружат. И это станет... Они будут стараться его взбодрить, уговорить, упрекнуть. Ну, как-то воздействовать, чтобы эта лень прошла. А наша задача найти вот это переживание и дать ему возможность развернуться и быть узнанным и другим человеком, и самим ребенком. И в этом смысле мы иногда можем работать с парой родителей-ребенок, иногда можем работать... и с самим ребенком.
Правильно я понимаю, что это задача детского терапевта, детского гештальт-терапевта узнать это, помочь ребенку узнать это.
Быть тем другим, быть тем другим человеком, который может распознать и дать место этому переживанию и найти для него какой-то... Ну, как из него выйти? Причем в этой истории, которую я вам рассказала, там будет несколько переживаний разных. Растерянность, то есть как сориентироваться, обида, как утешиться, протест, как вообще возмутиться, и какой-то урок для себя, как опыт какой-то, понять, а в следующий раз я буду действовать вот так вот. То есть здесь будет не одно переживание, а вот несколько.
А первая задача распознать, это все-таки задача родителей. Вот в тот момент, когда он приходит и говорит нормально, вместо того, чтобы как-то поделиться, здесь они недостаточно внимательны или...
Да жизнь так складывается. Если бы была такая возможность, что вот родитель, а рядом с ним ребенок, то даже не надо было бы это делать специально. Просто бы родитель бы никуда не спешил. Ему бы хватало естественной чувствительности замечать, что... Что-то с ребенком происходит. И на это просто вот непосредственно реагировать. А так как родители замучены и торопятся все время куда-то, и много задач в голове держат, и много всего пытаются проконтролировать и решить. И жизнь так сейчас устроена, что родители объективно не так много времени проводят вместе с ребенком. Такое совместное проживание какого-то опыта, оно сильно уменьшено. Для детей много безопасных сред, куда ребенка можно легко разместить. Там, в садике под присмотром, в кружке под присмотром, на детской площадке под присмотром, в магазин пришел ребенок под присмотром. То есть вроде бы его можно, он будет присмотрен. А вот этого совместного переживания и узнавания, и через это какой-то опыт саморегуляции, он, конечно, теряется.
И этот момент, он ключевой в работе с детьми в гештальт-подходе.
Мне кажется, да. Он по-разному может звучать, то есть обнаружить скрытое, неузнанное, вот найти того невидимку, который пострадал и спрятался.
И если мы рано или поздно обнаружили, то симптом может уйти.
Да. То есть может иногда этого достаточно, иногда бывает достаточно, что обнаружить переживание, дать ему место как-то развернуться, и человек может дальше спокойно, как-то возвращается чувствительность. Потому что вот с этим ребенком, про которого я рассказывала, он закрылся от неприятного переживания, но ребенок не может избирательно закрыться от одного переживания. Он закрывается вообще от переживания. От переживания успеха, удовольствия. Почему так его заметили, когда он стал грустный или нервный? Потому что он вообще отгородился, отстранился от своего, от своих желаний возбуждения, любопытства, желания рисковать. Поэтому мы вроде бы так вышли на вот это неприятное переживание, но благодаря этому вернулась и способность чувствовать все остальное.
А мне вот интересен такой момент. Я сам лично с детьми не работаю, как гештальт-терапевт. А во взрослой работе с взрослыми клиентами главный принцип гештальт-подхода – это осознанность, повышение осознанности. Вот в работе с детьми там все-таки... достаточно вот этого некого обнаружения и выражения эмоций ребенком, и не нужна осознанность.
Осознанность, она же в этом моменте и есть. Осознанность — это что? Я сейчас рад. Я сейчас прыгаю.
То есть обнаружение проговаривает себя, это.
Не обязательно. Это просто проживает. Вы спросишь, кто сейчас прыгает? Он скажет, я прыгаю. А у ребенка, который потерян осознанность, он остановится, посмотрит по сторонам, скажет, никто не прыгает.
То есть и для детей тоже осознанность.
Все равно мы работаем, конечно, с осознанностью. Просто мы не обязательно это делаем через такое проговаривание. Что ты сейчас чувствуешь, где ты это в теле, скорее вот через образы, через игру. То есть на том языке, который для ребенка более естественный. То есть, допустим, если взрослого мы спрашиваем, где ты чувствуешь злость у себя в теле, то с ребенком мы, допустим, вначале ее нарисуем, а потом через этот рисунок спросим, где он у тебя, если вот где он в тебе живет. То же самое, да? Просто это будет через большей степени через движение, через образ.
Хотел бы узнать, Наталья, про то, с какими проблемами приходят вот на старте дети и их родители, ну вот сейчас, там, в частности, к вам. Ну, что это за проблемы, что за симптомы, с которыми приходят, может быть, наиболее часто, реже? Поменялась ли как-то эта картина там, за 20-25 лет последние?
Меняются, конечно, формулировки. То есть то, что узнается, и то, что предъявляется. То есть формулировки очень так ярко меняются. Сделайте что-нибудь с ребенком, чтобы он был лучше. Постепенно меняется на то, что помогите нам лучше понять друг друга. То есть, вот, конечно, за последние 20-30 лет культура замечает свои чувства, культура замечает отношения, они сильно развелись. То есть, когда мы начинали работать, то люди говорили, у меня, слава богу, психики нет, психолог мне не нужен.
Сейчас сделайте что-то с ним.
Да просто поправьте в нем. Что-нибудь, а психики нет, и не морочите голову. Это только я не сумасшедший.
Кто ее видел?
Да. То есть в этом плане, конечно, и просвещение, и сериалы, они сделали в этом плане такую хорошую вещь. Меняются, допустим, вот. Какое-то время было много запросов про гнев и злость ребенка. Это было то, что пугало родителей. Потом это как-то было легализовано, и родители стало модно поддерживать. Вот ребенок на меня злится, это хорошо. Тогда стали в большей степени про страхи. Сейчас больше всего обращений в связи с отсутствием желаний, такой апатии, отсутствием инициативы или очень низкий уровень вообще мотивации. Вот ребенок хочет лежать и больше ничего не хочет. И иногда это, ну, чаще всего это жалобы подросткового возраста, родителей подросткового возраста. А сейчас все чаще бывает и там начальная школа.
Мой ребенок ничего не хочет.
Он ничего не хочет, ему ничего не надо, он ни на что не откликается. Я думаю, что это такой ответ на перегруженность среды стимулами. И
слишком много этого.
Слишком много и достаточно безопасно. То есть вот какие-то первичные такие регуляторы, которые были, когда ты что-то делаешь, или потому что тебе чего-то очень не хватает и нужно, или потому что есть какая-то опасность, и надо себя защищать. Вот это были ясные очень. Или ты от чего-то бежишь, или ты к чему-то стремишься. А сейчас для детей достаточно безопасно в физическом плане. В психологическом плане нет. А в физическом плане для детей достаточно безопасно. И все их желания легко могут исполниться. Откуда брать тогда энергию для того, чтобы чего-то хотеть и куда-то двигаться, ну, не очевидно. Это вот такой вызов современности, которые перед родителями и перед нами стоит, как вот обнаружить собственное. Ну, плюс меньше детей, вот как-то это увеличивается, которые хотят взрослеть. Гораздо больше детей, которые хотят продлить детство и остаться в таком комфортном.
Как это проявляется? В каких тенденциях?
Ну, если можно было замотивировать раньше, ну, это скорее педагоги жалуются, учителя, если можно было замотивировать ребенка про то, что ты сейчас постараешься, а потом ты будешь взрослым, выучишься, и тебе будет хорошо, ребенок говорит, мне уже сейчас хорошо. Лучше не надо, так как вы очень мало детей, которые хотят воспроизводить жизнь родителей. Ну, из тех, кто к нам обращается, у нас же нет такой вот социологической выборки, когда мы так всех детей прошерстили и отобрали только... Вот среди тех, кто к нам обращается, опоры на то, что вот родители живут интересной жизнью, я хочу жить так же, становится меньше. То есть общий какой-то безопасный фон есть, а каких-то сильных стимулов для того, чтобы куда-то двигаться, их меньше.
Наталья, а вот что происходит в сессии, собственно, вот когда приходит ребенок? Вы сказали вначале про принципы ключевые, что важно в какой-то стратегической линии делать детскому специалисту по работе с детьми. А вот тактически, какие-то вспомогательные средства, игрушки, вот что-то такое используется или насколько часто?
Наверное, вот в работе важно не то, что... То есть делать можно с ребенком все, что угодно. Здесь важно, чтобы это было ребенку прикольно, и терапевт тоже бы от этого не затасковал. С кем-то можно петь, с кем-то можно разговаривать, с кем-то можно скакать, с кем-то можно рисовать или сочинять истории. Там. В этом плане диапазон совершенно бесконечен. Можно просто ходить и ощупывать все, что есть вокруг.
В данном случае мы идем от ребенка, от его каких-то предпочтений. Или не совсем?
Ну, конечно. Но смотрите, сейчас самое интересное во всем этом, во-первых, то, что вы не можете ничего запланировать. У вас, конечно, есть в голове, там, для меня, какая-то... направление, допустим. Потому что на что-то жаловались родители, про что-то вы поговорили с ребенком, он подтвердил, что ему где-то тоже плохо и неудобно. То есть какое-то направление вы держите. Но самое главное, фокус, это вот целостная саморегуляция. То есть что такое, вот про все это осознавание? Это значит, что человек способен себя почувствовать, заметить свою реакцию на окружающий мир, заметить свое любопытство, заметить свои способы действия, что-то сделать для того, чтобы ему было хорошо. Вот он может воспользоваться всеми своими ресурсами психики, тела и окружающей среды, чтобы ему было хорошо. Пришел человек, он может сесть на диван так, чтобы ему было хорошо, а не так, чтобы у него тут же заболела спина или стало неудобно. То есть нам не важно, какой деятельностью мы занимаемся. Нам важно сохранять внимание к тому, как ребенок в этой деятельности движется туда, куда ему нужно. Поэтому само занятие, оно не так важно.
Поддержать саморегуляцию.
Да, потому что задача, чтобы в этом занятии мы могли бы заметить те места, где вот эта саморегуляция сбивается, и это восстановить. Ну, допустим, ребенок зашел в новую комнату, сел и тихо сидит, и не шевелится. И почти не дышит. Он не может заметить свой интерес. Он только вот он ведет себя как правильно или так, чтобы его не съели. В этом случае важно каким-то образом дать ему понять, что, во-первых, что я его не съем. И с одним ребенком это означает, что нужно на него посмотреть, поймать его взгляд и сказать, что, слушай, мы можем что-то интересное поделать. А с другим ребенком это может означать, что вот лучше на него не смотреть, а отвернуться, заняться своим делом. А он через какое-то время, убедившись, что до него никому нет дела, задышит, и тоже в нем появится какой-то интерес. И тут-то я уже буду присоединяться к нему. То есть каждому ребенку нужно подстроиться, почувствовать, где он может что-то делать сам, ну, ориентироваться, посмотреть, принюхаться, познакомиться, обнаружить свое любопытство. А где ему нужна какая-то поддержка. И эта поддержка тоже, вот репертуар, он совершенно бесконечный. Правда, вот кому-то надо подсесть поближе, кому-то подальше. С кем-то надо там, устроить какой-нибудь фейерверк и приказать, смотри, сколько всего здесь есть интересного, смотри. А с кем-то можно сказать, что ну, здесь, конечно, много чем можно заняться, но я, правда, даже не знаю, чем, может быть, ты придумаешь. но это должно быть адресовано именно вот, ну, тому, с кем ты имеешь дело.
Вы в начале нашей беседы назвали имя Вайолет Оклендер, как такого одного из главных людей в мировой детской гештальт-терапии. Есть модель Вайолет Оклендер, такая описанная. Есть ли какие-то еще другие модели вот в детской тематике, ну, в гештальт-подходе, может быть, в близких гештальт-подходу направлениях?
Ну, близких много, там вот эта близкая, там, которая недирективная игровая терапия, там очень много похожего. Вся арт-терапия легко очень тоже ложится. В гештальт-подходе есть у... Вот интересно то, что пишет Маргарита Спаньола Лоб, итальянский наш коллега. Она... Близкие такие вещи, да? Она говорит, что во всем, что делает ребенок, надо видеть... то, что он делает лучше из того, на что он сейчас способен. И именно это надо поддерживать. То есть вот в его поведении обнаруживать его намерение быть хорошим. И именно это поддерживать, на это опираться, чтобы разворачивать какое-то его поведение. Вот. Немножко близко к тому, что я говорила про узнанность. Да, вот. Про то, что у каждого, я не говорила про узнанность, я говорила про неузнанное переживание. Что за каждым симптомом есть потребность ребенка быть узнанным в каком-то своем движении.
Наталья, что бы вы, может, пожелали родителям и детям, которые нас сейчас, быть может, смотрят в эту минуту и вот, думают там, идти к детскому психологу, не идти... какое-то стратегическое направление в отношениях со своим ребенком, что делать?
Что делать? Ну, не бояться детских психологов, а так, я думаю, что то, что сейчас очень, наверное, важно, это то, что для того, чтобы понять и почувствовать друг друга, или понять и почувствовать себя, очень важно состояние праздности. То есть очень важно вот состояние, действительно, когда не озабочен, не поглощен каким-то делом, а вот некоторое состояние праздности. И если есть возможность там 15 минут в день находиться в праздности со своим ребенком, и даже, может быть, ничего не делать, а просто позволить себе отчасти любоваться, а отчасти отвлекаться, то это достаточно хороший ресурс, чтобы восстановить в себе вот возможность друг друга замечать и друг друга поддерживать.
А что предполагает праздность?
Праздность – это вот вы лежите на диване, вам ничего больше не надо. А мимо вас проходит кошка, вы думаете, вот кошка какая красивая. И не кричите ей, кошка, там немедленно иди, делай уроки. Или немедленно вскочил и с этой кошкой начал заниматься гимнастикой. Вы просто лежите на диване или сидите на диване. Смотрите, как прекрасно эта кошка идет мимо.
То есть такие... Паузы,
в которых, да, в которых ребенок замечается, но с ним ничего не делают. Вот это ресурс, который сейчас практически из опыта детей уходит. Если ребенка видят, его сразу хватают, и с ним начинают как-то активно что-то делать. А для вот какой-то переживания своей целостности, своей хорошести, своей успешности, очень важен такой доброжелательный и... взгляд, когда вот с тобой все хорошо, я тебя не трогаю. Я тебя вижу и ничего с тобой не делаю. Ты хороший так. Вот первичная такая вещь. Даже ребенок сидит, делает уроки. Смотришь на него, как хорошо, что ты делаешь уроки. И уходишь. Вот если таких, таких моментов минут 15-20 в день складывается, то это очень хорошо. Потому что очень много детско-родительская жизнь пронизана каким-то лишним насилием. Бывает неизбежное насилие, когда надо ребенку надеть ботинки, чтобы он не вышел на улицу босиком. Или там, когда нужно вынуть из него занозу. Или там еще какие-то вещи. Но очень много избыточного насилия, без которого, который возникает по привычке, от тревоги, от страха. Того, что не знают, что можно по-другому. И это и в школах. Ну, вообще, вот в жизни детей этого много избыточного.
Ну что ж, Наталья, вот. Спасибо большое вам за эту небольшую встречу такую в рамках нашей конференции, вашей конференции, прежде всего. И тематика такая интересная. Буду надеяться, что это наша с вами не последняя встреча, в том числе и в формате интервью. Спасибо большое.
Спасибо, что поговорили со мной.
Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое вам за ваше внимание. Всего доброго.